Программа Григория Михнова-Войтенко.
Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Ну, во-первых, я, конечно, должен предупредить о том, что, пожалуйста, срочно убирайте ваших детей, всех несовершеннолетних домашних лиц до 18 лет от экранов ваших телевизоров или устройств, на которых вы смотрите или слушаете данную программу, поскольку этот материал создан, распространен или имеет отношение к деятельности иностранного агента Михнова-Войтенко Григория Александровича. Ну вот, вы, надеюсь, уже всех убрали, поэтому здравствуйте, поэтому напоминаю, как всегда, пожалуйста, ставьте лайки этому видео, делитесь этой программой в социальных сетях, обязательно с указанием, что она строго для лиц старше 18 лет. Ну и не забывайте подписываться на канал «Ищем выход». Описание того, как вы можете помочь каналу продолжать работать, вы найдете и в этой программе, и в описании, собственно говоря, самого канала. Вот. Ну и также, конечно, не могу не напомнить, что поскольку программу я веду один, то в нашем чате главный смысл нашей программы – это общение. Вот это те вопросы, которые вы задаете мне, или высказывания, мысли, которыми вы делитесь и которые мы с вами обсуждаем. И поэтому для того, чтобы я мог понять, что вы обращаетесь к ведущему, а не просто беседуете друг с другом, что, конечно, тоже возможно. Вот. Но когда вы обращаетесь ко мне, пожалуйста, не сочтите за труд писать капслоком слово «вопрос» или ставить какие-нибудь другие опознавательные знаки, потому что иначе просто бывает в чате, где начинается какое-то бурное выяснение отношений, мне бывает сложно разобраться. Ну вот, собственно, все вступительные слова я сказал. Вот, и переходим плавно, собственно говоря, к вашим вопросам. Вот я вижу, что уже эти вопросы есть. Хорошо, давайте буду озвучивать. Как вы считаете, почему ислам, являющийся, как и христианство, авраамической религией, его последователи настолько агрессивны, терпимы к нормальным людям? Знаете, я думаю, что все зависит от конкретной, я бы сказал, культурной, исторической реалии. Вот мы видим очень разные проявления и в христианстве, и в исламе, и, в общем-то, где угодно. Вот, все сильно зависит от конкретной ситуации. К величайшему сожалению, никакой общий знаменатель не действует. Да, вот недавно, буквально, по-моему, на этой неделе, скончался довольно известный человек, Фетуллах Гюлен, скончался он в Соединенных Штатах, личность, скажем так, в каком-то смысле противоречивая. Вот, часть его книг, часть его работ, например, в Российской Федерации признаны экстремистскими, поэтому даже не ищите, вот, не пытайтесь с ними познакомиться. Большая часть не признана. Вот. О чем же он говорит? А он говорит все время об одном, да, о дружбе между народами, о взаимопонимании, о необходимости мирного сосуществования. В каком-то смысле, можно сказать, забавно, да, что современная светская Турция, которая то ли друг Российской Федерации, то ли неизвестно кто, потому что там ножи в спину и так далее, преследовала его максимально, выдворила из страны, его соратников, его сотрудников арестовывали и так далее. Поэтому в исламе очень разные направления. А дело в том, что во все времена, я бы сказал, недобросовестные политики регулярно использовали то или иное религиозное учение, собственно, начиная с христианства, да, чем мы будем далеко ходить, вот, начиная с христианства, для оправдания своих, мягко говоря, неблаговидных действий. Ну, достаточно вспомнить, ну, не знаю, что, те же самые крестовые походы. Вот. Можно сказать, ну, это история, это было там 500, 600, 700 лет тому назад. Ну, да, 700 лет, но в истории человечества это все довольно краткий период. Понимаете? Поэтому вот что станет в том же исламе, например, мейнстримом, да, если все-таки в христианстве за последние, ну, хотя бы лет 200, скажем так, мейнстримом, становится вот именно мирное сосуществование, то в исламе, да, пожалуй, этого еще не случилось. Вот. Но тенденция к этому совершенно явно прослеживается. Поэтому давайте отделим мух от котлет, религиозные учения от политики, и тогда многое нам с вами станет понятнее. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Так, Адамас, респект. Мистер Кредибл, привет апостольский пишет. Привет тебе, кредитный. Вот, наверное, так надо сказать. Вообще, мне, конечно, нравится, да, когда приходят вот такие люди. Ну, зачем вы тратите все время? Написать мне гадости? Ну, в личку напишите. Вот, я прочитаю и забаню вас. Вот. А зачем вы занимаете свое собственное время, вот если вам, конечно, только не платят за это время, для того, чтобы оставлять свои, мягко говоря, довольно сомнительного свойства комментарии, как бы сказать, занимать свое, ну и наше в конечном итоге время. Так, какова ваша оценка организации Хари Кришна? Ну, слушайте, ну какая может быть оценка? Да, я, так сказать, знаю, что существует такое достаточно синкретическое учение, в основном распространенное за пределами Индии, насколько я знаю. Вообще за пределами Индии довольно большое количество разнообразных проповедников регулярно начинало знакомить там, европейцев, в частности, да, с всевозможными восточными учениями. Вот учения достаточно синкретические, достаточно, я бы сказал, заинтересовавшие секулярную Европу там, или Америку, но, в общем, не получающие какого-то, я бы сказал, опять же, серьезного распространения. Вот. Ну, в них больше вот именно такого синкретизма для секулярного человека, который утратил взаимоотношения своей, я бы сказал так, корневой верой, вот, но, тем не менее, человек ищет некой духовности. Да? Ну, вот он ее находит иногда в подобных культах, внешне экзотических, да, и так далее. Как вы относитесь к Шукшину как писателю? Очень хорошо отношусь. Считаю, что Василий Макарович один из величайших русских писателей, уж, конечно, один из величайших русских писателей 60-х годов 20 века. Его нужно, в него надо вчитываться, понимаете? Потому что, помимо прочего, что у Василия Макаровича есть, это глубочайшая боль. Боль, которую не всегда считывают. Боль, которая часто выглядит как такое ерничество, или как сейчас могли бы мы с вами сказать, троллинг читателя. Корни этого, если хотите, ну, например, в русской литературе, если, конечно, брать. Вот, ну, например, герои нашего времени Лермонтова. Помните, да, когда там у него какое мне дело офицеру с подорожной до всех этих событий? Ну, вот что это? Понимаете? На самом деле, в этом, внутри этого глубочайшая боль. Вот. И то же самое можно сказать про Шукшина. Причем именно в первую очередь, конечно, в его рассказах. Вот. Мне посчастливилось, я один раз в жизни его вживую видел. В 1974 году, в сентябре, Машу Шукшину, свою дочь, да, которая была моей одноклассницей, приводил в школу. Я вот запомнил, было у меня впечатление, я видел этого человека, и почему-то вот такое детское воспоминание, я запомнил, вот образ какой такой сложился, я видел очень уставшего человека. Вот. А уже совсем скоро на съемках фильма «Они сражались за Родину» в октябре его не стало. Вот так, приветствую вас, всех приветствую. Нужно ли оберегать несовершеннолетнюю собачку от ваших эфиров? Обязательно. Собачек, попугайчиков, рыбок, вообще всех живых существ нужно оберегать. Потому что, не дай бог, наслушаются чего-нибудь не того. Вот. И потом, глядишь, где-нибудь, опять же, не так с чем-нибудь выступит. В общем, будет горе и беда. Так, я вижу, у нас есть Сапсан в чатике, поэтому у меня к нему большая просьба. Пожалуйста, дайте ссылки на мой телеграм-канал «Тюрьма, война и вера», дайте ссылки на другие каналы. Пожалуйста, не забывайте тоже, помимо YouTube-канала «Ищем выход», подписываться и на... Есть еще и обратная связь. Вот, всегда, если у вас есть вопросы, связанные с церковной деятельностью, связанные с социальной деятельностью, в частности, с помощью беженцев, которым мы занимаемся уже 2,5 года. Пожалуйста, вы любой вопрос можете мне задать. Я все эти сообщения прочитываю сам. Вот, и всегда стараюсь иногда не сразу, но все равно отвечать всем, кто пишет. Поэтому не забывайте подписываться. Это способ для нас с вами, особенно для людей, которые смотрят программу регулярно. Вот, оставаться на связи. Это сейчас, в общем, пожалуй, самое главное. Самое лучшее произведение Шукшина, экранизация «Живет такой парень». Да, я вообще считаю, что его как бы первые фильмы, они, в общем, сильнее и лучше. Вот, и «Ваш сын и брат» тоже, естественно. Да, потом как-то мне кажется, что... Он немножко, ну, так бывает, да, когда человека занимает одновременно многие проблемы, многие вопросы, он о них одновременно думает, то иногда бывает, я по себе знаю, да, на конкретном произведении, над которым сейчас работает, не получается так конкретно сосредоточиться, да, мысль разбегается. Вот, несмотря на, конечно, абсолютную уникальность Калины Красной, вот, но вы уж меня простите, да, это я говорю как человек, который когда-то учился в ВГИКе и собирался профессионально заниматься кинематографом, снимать кино, вот я вижу там совершенно конкретные, ну, я бы сказал так, чисто технические недоработки, несмотря на то, что, повторю, конечно, картина великая, и, конечно, картина вошла в историю советского, российского, какого угодно кинематографа, ее оттуда изъять невозможно. Да? Но сравнивая, да, вот именно как законченное произведение, я готов с вами согласиться. Ваш сын и брат, он более такой вот цельная история, если угодно. Так, про собачек поговорили, так, еще чего-то про Шукшина поговорили, вот, и что? И нет больше вопросов? Друзья дорогие, 124 человека. Много раз мне писали, ну вот мы за время эфира не успеваем сообразить, о чем спрашивают. Ну, друзья мои, вы знаете, по пятницам мы встречаемся, у вас есть возможность подготовить вопросы заранее, можно заранее их прислать. Вот. Так что, кто же вам мешает? Жил в институт пути. Ну, я знаю место, где он жил, в Москве. Вот. Мы тоже жили недалеко на Звездном бульваре. Вот, так что я не совсем понимаю, о каком месте вы говорите. А какими иностранными языками вы владеете и каким пытались овладеть? Ну, я достаточно свободно говорю по-английски. Вот английский язык бабушка со мной занималась где-то с 3 лет. Вот, поэтому я достаточно свободно говорю. Часть европейских языков понимаю. Давно хотел выучить японский, но как бы вот все время руки не доходят. Пытался все время изучать иврит и древнегреческий, не преуспел, надо сказать. Вот мозги закипают, все-таки вот другого алфавита, другого написания. Вот, увы и ах. Ну, наверное, вот хотел бы японский, древнегреческий, иврит. Это языки, которыми я бы хотел владеть, но, увы, не владею. Читать более-менее читаю, вот, но говорить, к сожалению, не могу. Так, можете ли вы немного затронуть тему старой новой православной веры, новый Ветхий Завет? В последнее время стали часто поднимать эту тему как раскольническую. Извините, я не понял вопрос. Вот, потому что, что значит старая и новая православная вера, да, есть, так сказать, старый обряд в православии, да, вот, есть новый обряд. Это я понимаю, в какой связи здесь мы с вами можем рассмотреть Ветхий Завет, это немножко другая история. Если можно, Вячеслав, дорогой, уточните, что вы имели в виду. Да? Вы имели в виду вот именно, скажем, старообрядческую церковь и никонианскую церковь, да? Или вы имели в виду, скажем так, взаимоотношения именно между Ветхим и Новым Заветом, которые тоже, конечно, непростые, вот, но это сильно разные темы. Вот, пожалуйста, уточните, и я постараюсь как-то прокомментировать. А, вы имеете в виду Свиплова. Да, ну, я знаю уже, бывал там неоднократно в доме, в квартире на улице Бочкова. Вот, там, где Шукшин жил уже в последнее время. Да, спасибо Сапсану. Вот здесь он опубликовал ссылки, и в том числе я вижу ссылку на телеграм-канал Апостольской Православной Церкви. У нас там тоже бывает иногда довольно, я бы сказал, занятная информация, потому что, напоминаю для тех, кто не в курсе, вот, что Апостольская Православная Церковь сегодня – это 27 стран, страны очень разные, у нас очень много общин в Африке, в Латинской Америке, на Филиппинах и так далее. Для русского человека, человека русской ментальности, иногда, конечно, выглядит немножко как экзотика, но вот этой всей экзотикой мы с удовольствием делимся, да, потому что вот Апостольская Православная Церковь – это не только Россия и не только российская иммиграция в других странах, да, но и довольно большое количество общин, именно вот таких национальных, вот, в разных, очень разных странах живущих. Как сейчас обстоят дела с количеством беженцев? Прибывают ли новые люди? Ну, в общем, новые люди, конечно, все равно прибывают все время, потому что мы с вами, в общем, я думаю, догадываемся, что так называемая линия боевого соприкосновения не стоит на месте. Вот, и по мере ее движения, неважно, в ту или иную сторону, конечно, каждый раз при каждой такой флуктуации возникают дополнительные беженцы. Вот. Сейчас, если мы говорим о Петербурге, относительно меньше людей. Сюда приезжают в основном те, кто, у кого здесь родственники, знакомые и так далее, да, потому что границы с Финляндией, например, закрыты, границы с Эстонией закрыты. То есть, если в 2022 году был довольно большой поток транзитных беженцев, да, то сейчас таких транзитных беженцев в Петербург не прибывает. Мы все-таки работаем в основном 90%. процентов того, что мы делаем, вот, это мы помогаем людям, которые так или иначе оказались в Петербурге. Сейчас довольно много людей из Курской области, из Белгородской области. Как мы с вами понимаем, там тоже, в общем, не все, слава богу. Вот. В целом меньше, но повторю то, что говорил тоже уже неоднократно. Проблема становится сложнее, потому что чаще всего к нам обращаются, когда нужна срочная медицинская помощь. Вот. И это стоит, в общем, довольно серьезных денег, да, любой там анализ, любое исследование, я уж не говорю, если нужны высокотехнологичные операции или нужны какие-то лекарства, вот, это достаточно большие деньги. Ну и ежедневно, так сказать, почти круглосуточно, да, работает большое количество волонтеров, тот же самый гуманитарный склад, благотворительная больница и так далее, и тому подобное. Вот. Так, да, спасибо за ссылку на канал еще отца Андрея Львова, тоже подписывайтесь, очень интересный канал, и очень важные вопросы связаны с личностью, отец Андрей там рассматривает. Так, вопрос от Олеси Золотаревой. Иногда не хочется жить, залезть в свой домик, и чтобы никого не видеть, и чтобы тебя тоже никто не видел. Как быть, если круглосуточно рядом находятся люди, даже вид которых вызывает боль? Ох, как я вас понимаю. Ох, как я вас понимаю, если честно. Нет, рядом со мной люди, которые вызывают у меня душевный восторг, но тем не менее, я вас понимаю. Это сложно. Я не готов давать совет, не зная всех обстоятельств. Вот. Но, понимаете, все-таки другие люди и любые жизненные обстоятельства, которые нам даются, вообще-то они нам даются для радости. Иногда бывает очень важно изменить, если хотите, точку зрения, угол, под которым мы смотрим на ту или иную проблему. Никогда не надо спрашивать Бога, за что. Вот. Всегда есть смысл задавать вопрос, для чего. То есть вот некие обстоятельства, которые со мной происходят, они для чего-то. Что-то во мне, в частности, должно произойти такое, чтобы я изменился. Вот если так посмотреть на тяжелые обстоятельства, повторю, я прекрасно понимаю, в которых регулярно мы все оказываемся, может быть, и ответ придет на вопрос, что делать. Так, вопрос, вопрос каталог. Вот стоит храм, был протестантский, сейчас православный. Как это происходит? Есть какой-то специальный ритуал, чтобы... Да, естественно, есть чин освящения храма. Вот, в принципе, любое здание, любая комната, любое помещение, любая пещера может стать храмом. Католическим, православным, буддистским, каким угодно. Вот, и естественно, перед тем, как это произойдет, есть определенный чин освящения, вот, который проводит либо священник, либо епископ, либо священник по благословению епископа и так далее. Вот. Это ритуал. Как вы понимаете, ничего физически, химически при этом не меняется. Да? Меняется наше внутреннее, если хотите, духовное отношение к тому или иному пространству. Есть уроки иврита, курсы в YouTube. Ну, слушайте, спасибо большое, да, повторяю, подписывайтесь на телеграм-канал «Тюрьма, война и вера». Там есть ссылка на мой профиль, вот, и можно мне написать. Буду признателен, да, если найду время, когда-нибудь, надеюсь, найду до конца своих дней, да, с удовольствием бы позанимался действительно изучением иврита уже так целенаправленно. Так, да, хорошо, где жил Шукшин, да, понятно. По поводу убеждений Владимира Владимировича Путина, вот Марина Лула пишет. Слушайте, я, во-первых, честно могу сказать, я совершенно не понимаю уже давно, кто там во что верит и кто чего говорит среди наших великих политиков, да, кого не послушай, хоть Трампа, вот, хоть Байдена, хоть Владимира Владимировича Путина, да, мне кажется, что они давно уже говорят что-то такое, да, что рассчитано на людей, у которых память, да, вот оперативная память, да, там несколько килобайтов. Вот, то есть расчет на то, что завтра никто не вспомнит, что я говорю сегодня. Вот. Как бы это, на мой взгляд, довольно печально, но вот а что за этим стоит, мне сложно сказать. Да. На этот счет есть, я бы сказал так, разные мнения. Вот. Так, так, так. Вопрос. Усталость и разочарование. Чувства, которые преобладают сегодня. Ждешь хороших новостей, их нет. Абстрагироваться не получается. Приходится просто терпеть. Выход ли это? Ну, вы знаете, наверное, в какой-то ситуации, конечно, и это выход. Вот. Но главный выход, на мой взгляд, он все равно по-прежнему один. Выход оставаться человеком. Выход продолжать помогать тем, кому хуже. Знаете, вот я помню, довольно много лет назад уже, я тогда служил в Старой Руси священником, да, одна женщина, которая ее, так сказать, настигла довольно тяжелая болезнь, она слегла, стала лежачей больной, да, без возможности подниматься. Вот, верующий человек, меня пригласили к ней, я пришел, вот она, так сказать, мне справедливо жаловалась на свою жизнь и так далее. Я говорю, давайте будем вместе размышлять. Вот что можно сделать для других? Говорит, ну вот, батюшка, ну я все, я же уже ничего не могу. Я лежу, я даже не могу подняться, извините, в туалет не могу сходить сама. Ну, послушайте, каждый человек может сделать что-то для другого. Можно улыбнуться другому, можно поблагодарить другого, можно сказать доброе слово, можно поддержать. Ведь человек, который в том числе, не знаю, за вами ухаживает, он тоже пребывает и в унынии, и в заботах, и в тяжести, понимаете? И одно дело, мы с каменным лицом принимаем все его благодеяния, а другое дело, мы его благодарим, мы ему улыбаемся, мы ему говорим какие-то добрые слова, мы его, так сказать, поддерживаем морально. Понимаете? Поэтому в любой ситуации у человека остается возможность для того, чтобы сделать для другого что-то хорошее. Вот, мне кажется, это главное. Как бы ни было, это бывает очень тяжело. Да? Опять же, уверяю вас, что я это знаю хорошо по себе. Вот. И тем не менее, встал, собрался и пошел. И пошел делать, и пошел работать. Вот, мне кажется, так. Так, ваш взгляд на борьбу стяжателей и нестяжателей в 15 веке. Хороший вопрос, понимаете? Ну, я могу сказать честно, что я, в общем, конечно, с одной стороны, на стороне нестяжателей, вот, потому что вообще разговор о духовности, да, и о чем-то таком для человека это важнее. Вот. Но при этом стяжатели, в общем, исходили из позиции, что нужно максимально заниматься самыми разными, в том числе социальными проектами там, и так далее. Так что, действительно, скорее всего, как-то часто бывало в истории, вот истина посередине. Если не случайно, все-таки для церкви и те, и другие важны. И церковь сохранила и память и об одних, и о других. Да, если церковь, например, о иконоборцах, в общем, скажем так, память не сохранила, да, и вот мы восстановили иконопочитание православной церкви, да, и как бы на этом стоит. Вот, то память и о стяжателях, и о нестяжателях, она остается. Другое дело, что, к моему сожалению, да, как бы считается, что это дискуссия из прошлого, и сейчас она не актуальна. Я думаю, что актуальна. Вот, она очень актуальна, и жалко, что, ну, я бы сказал так, маловато уделяют внимание в современном обществе, в современной церковной жизни, именно вот этой полемики. Она важна именно за счет полемики. Да? Не вопрос выяснения, кто прав, кто не прав. Да? Вот, церковь всегда выбирает срединный царский путь. Да? Как бы вот так это предполагается, что должно быть. Ну, вот, вот важно. Важно об этом думать, важно находить аргументы и в пользу одного, и в пользу другого. Так, 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 так. Это про нестяжателей, да. Вопрос. Дядя Леша задает глупый вопрос, как он написал. Если православный решил стать, допустим, католиком, посещать соответствующий храм, он должен креститься еще раз? Нет. Существуют так называемые литургические церкви. Вот это, собственно говоря, православные, католики, лютеране, англикане. Довольно большое количество церквей протестантских, вот, разные деноминации. Тут вопрос в другом. Да? Там есть, конечно, всегда чин присоединения к церкви, довольно такое торжественное, я бы сказал, мероприятие, но перекрещивать никого не надо, потому что любой человек, крещенный во имя Отца, Сына и Святаго Духа, он является христианином. Вот, вопрос только в том, членом какой церкви, какой общности он является. Ну, повторю, перекрещивать его уже совершенно не нужно. Там есть еще, поскольку у нас, ну, и у православных, и у католиков, как бы, всегда совмещаются два таинства. Таинство крещения и таинство миропомазания или конфирмация в католической традиции. Ну, вот в зависимости от того, из какой религиозной группы, скажем так, из какой конфессии человек приходит, вот второе таинство миропомазания, помазание, опять же, оно либо совершается, либо нет. Вот. Но между католиками и православными как бы вообще в этом смысле не существует даже мельчайшего зазора. Да? Там чин присоединения, он самый краткий, самый простой. То есть просто человек объявляет о том, что с этого момента он становится членом определенного прихода. Да? И, собственно говоря, на этом все, если так коротко. Вот. Тоже не вопрос. Желаю нам всем, чтобы мир изменился, чтобы работа помогающих организаций стала не так катастрофически много. Ну, видите, к сожалению, я честно скажу, вот мы совсем недавно на этой неделе там много тоже занимались, разговаривали, это вопросы, связанные с военнопленными, связанные с гражданскими лицами, которых преследуют. Вот. И в России, и в Украине преследуют, да, везде есть свои, по сути, политические заключенные, как бы ни относилось общество и власти к тому, что происходит, увы, это печальная реальность. И вот в этом обсуждении мы как раз довольно грустно констатировали, да, что работы у нас, уважаемые коллеги, еще на много-много лет вперед. Увы, это так. Поэтому пока спасибо за пожелание, но боюсь, что пока это, к сожалению, только такое вот именно благо пожелание. Вопрос: какой церкви вы служите? Ответ. Уточните, пожалуйста, вопрос. Я служил в разных церквах. Я служил в Софии Новгородской. Я служил в храме Святого Георгия в Старой Руси, в Покровском соборе в Великом Новгороде. Вот, в селе Залучи я служил. Я много где служил. Вот, в разное время, будучи в РПЦМП. Вот. Уйдя из РПЦМП, в основном служил в домашних, в домовых храмах, вот, которых тоже уже набралось довольно много. Поэтому уточните, что вы имеете в виду. Вопрос. Может быть освященный храм под открытым небом или обязательно замкнутое помещение? Ну, собственно, вы ответили. Да? Храм – это здание-сооружение, да, или место внутри какого-то другого здания или помещения, или, опять же, пещерный храм. Храм – это обычно всегда, конечно, замкнутое место. Другое дело, что существуют и существовали всегда какие-то особые места, где регулярно совершались те или иные богослужения, вот, включая божественную литургию. Часто эти места какие-то памятные, значимые, это могут быть, опять же, кладбища, это могут быть какие-то места мемориальные, вот, это бывает на всяких святых источниках, но это не называется храмом. Храм – это все-таки рукотворное некое помещение, или уж, по крайней мере, скажем так, оккультуренная, да, то есть та же самая пещера, понятно, да, она природная, вот, но человек ее оккультуривает, вот, он там создает, не, то есть это один из, кстати, важных принципов для вообще христианского богослужения, да, потому что это такой, как, то, что называется синергетический эффект. Когда Господь Бог, в частности, предлагает человеку хлеб и вино. Но хлеб и вино – это, с одной стороны, натуральный продукт, но натуральный продукт, возникающий с участием человека. Зерно – это вот то, что само выросло. Виноград – это то, что само выросло. И хлеб, и вино – человек прикладывает свои усилия, свою энергию физическую, да, для того, чтобы зерно стало хлебом, мукой, потом хлебом. Вино, оно должно быть выжато, да, сок этот выжат, он должен перебродить в кувшине и так далее. То есть вот такой синергетический эффект. И храм в этом смысле, да, это может быть сколько угодно такое вот как бы природное место. Но человек должен поучаствовать, он должен создать алтарь, он должен создать какое-то вот внутреннее церковное убранство. Тогда, собственно говоря, это становится именно храмом. В результате вот такого соработничества человека и Бога. Так, по поводу открытым, да нет, понимаете, регулярно мы служим и служили в самых разных местах, да, в том числе, не знаю, в месте под названием Сандармох, вот, например, да, и в той же самой Старой Руси у нас там было пара мест таких, в общем, довольно известных источников, да, где тоже регулярно служились разные службы, куда собирались достаточно большое количество людей. Да, так что тут это не вопрос патриарх или просто священник, да, или просто верующие миряне. Вот, все могут молиться, можно всегда и где угодно. Да, хоть в лесу, хоть на поляне, хоть в храме, вот, хоть в самолете 10 тысяч метров над землей. Понимаете, кто же вам запретит молиться? Так, обожаю свободное время быть с вами, слушать вас. Спасибо, на добром слове. Так, вопрос. Как вы относитесь к иконам, иконоборчеству? Обязательно ли иконы для церкви, икона символ или что-то большее, обладающее своей долей святости? Хороший вопрос, да, потому что все-таки мы с вами помним, что православное, так сказать, восприятие иконы – это изображение, которое восходит к первообразу. То есть мы поклоняемся не иконе, не доске с красками. Да? Вот. Мы поклоняемся первообразу. Вот. Но, конечно, изображение, когда мы говорим, например, там, фотография любимого человека, фотография дорогих для нас людей, которые, например, из этой жизни ушли. Да? Мы смотрим на эту фотографию, вспоминаем человека, который нам дорог. Вот. Сама по себе икона, само по себе изображение какими-то сверхъестественными свойствами не обладает. Вот. Другое дело, что существует то, что можно характеризовать как человеческий опыт. То, что потом приобретает название чудотворная икона. Да? Потому что вот в этом месте многое количество людей, обращаясь с молитвами к первообразу, получали просимое. Да? Вот. Но тут, повторю, очень важно разделять. Вот. В том числе результат и результат, повторю, обращение к первообразу, да, от возведения какого-то особого специального культа полумагического, связанного с конкретным предметом. Вот. В свое время иконоборцы, уловив вот эту тенденцию, собственно говоря, потому и восстали против иконопочитания. Да, что вместо того, чтобы поклоняться первообразу, довольно большое количество людей начало создавать ритуалы, культы, которые, в общем-то, еще в Ветхом Завете были порицаемы. Да, не сотвори себе кумира. Повторю, мы поклоняемся не иконе, не доске и не краскам. Мы поклоняемся первообразу. Вот. А дальше с помощью таланта художника, таланта иконописца, гения иконописца, который вот свое отношение к первообразу, скажем так, зафиксировал красками, мы тоже прикасаемся к чему-то такому вот великому, важному, светлому, да, потому что какое откровение потрясающее Рублевская Троица. Но нужно понимать, да, что одно дело мы все-таки, глядя на это потрясающее со всех точек зрения художественное произведение, размышляем и думаем, и обращаемся к Господу Богу, а другое дело мы смотрим, ну, не знаю, что, «Незнакомка Крамского». Вот. Потрясающая картина, потрясающая картина. «Девятый вал Айвазовского». Великолепная картина, великолепная картина. Но согласись, это разные вещи. Вот примерно так. Так, 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 так. Пытаюсь найти, если... А, вопрос. Фильм «Раскол Достали» мог снять полукровь Бахаиста. Слушайте, я честно могу сказать, я не смотрел этот фильм. Мне его в свое время, как бы, скажем так, рекламировали, просили даже посмотреть специально. Я в итоге так и не посмотрел. Вот. Достали хороший режиссер, поэтому я думаю, что уж совсем чушь снять не мог. Вот. Кто там, кстати говоря, автор сценария, я не знаю. Вот. В таких фильмах, особенно, да, исторических фильмах и так далее, сценарий играет огромную роль. Вот. Не посмотрел, ничего не могу сказать. Так, так, так. Строгановская церковь. Вопрос. Какой перевод Библии, по вашему мнению, наиболее близок к оригинальному тексту? Мне нравится синодальный перевод, насколько мне известно, у него есть ряд неточностей, меняющий смысл текста. Да, это важный вопрос. Переводы Библии продолжаются, продолжают делать. И есть и так называемый Плаковский перевод, и перевод Десницкого, и перевод РБО, и перевод Кузнецова, если мы говорим о Новом Завете. Мне тоже близок, ну, не знаю, я традиционалист в каком-то смысле, я так привык, мне близок синодальный перевод. Вот я в основном пользуюсь именно синодальными переводами, когда мы читаем Евангелие и Ветхий Завет на определенных службах, читаем во время богослужения, мы пользуемся именно синодальным переводом. Любой перевод, и я бы сказал даже любой оригинал, оригинальный текст Библии, он требует, помимо всего прочего, кропотливого изучения. Да, недостаточно просто найти знакомые слова и буквы. Понимаете, все-таки очень важно понимать не только текст, но и контекст. Это, повторю, требует изучения. В том числе нужно погружаться в исторические реалии, в том числе нужно задумываться о том, как люди жили, нужно понимать, что те или иные образы для них, в частности, могли значить, каковы были реальные семейные отношения, общественные отношения, да, каким образом все что угодно, да? Каким образом, например, цифры записывались. Это очень важно. Вот есть известный спор, да, вокруг там, числа 666. Вот, регулярно самые разные, так сказать, текстологи говорят, ну вот, в греческом языке и даже на иврите вот, цифры записывались буквами, поэтому, соответственно, число там 666 значит то-то, то-то и то-то. Вот, у меня есть такая небольшая работа о тайне числа 666, пожалуйста, на сайте, который ведет мой друг и товарищ Андрюш Чернов. Эта работа размещена, можно с ней ознакомиться. Вот. Почему-то все забывают, что в древней Иудее использовалось не только квадратное вавилонское письмо, вот, но и вавилонская система счета, шестидесятиричная. Не десятиричная, которая была уже потом, вот, не двенадцатиричная, как в Риме, вот, а именно шестидесятиричная система счета. И, соответственно, там каждое число, каждая цифра, она, в частности, при изучении такой, в общем, вполне себе науки, можем сказать, под названием гематрия, вот, когда за каждой буквой стоит определенное число, каждое число дает определенный символ, что-то является там светом, тьмой, землей, водой, силами природы и так далее. Так вот, соответственно, как вы, думаю, уже теперь догадались, вот, в шестидесятиричной системе счета вот, эти вещи не совпадают с десятиричной системой. Вот, так что любую деталь, связанную с изучением Библии, нужно проверять в том числе не просто переводом, да, потому что это, ну, это не просто текст договора, да, или там, я не знаю, manual guide, да, описание тому, как должна работать стиральная машина. Вот, там можно, мне кажется, да, в таких текстах достаточно все перевести однозначно, и все будет понятно. Вот, сборник текстов, который формировался на протяжении больше, чем 1500 лет, вот, и захватывал разные периоды, и, в общем-то, разная, я бы сказал, степень развития, в том числе общественного, да, он требует в дополнительном погружении. Просто с помощью перевода тут все вопросы не решить. Вот. Повторю, я предпочитаю по-прежнему пока все еще синодальный период. Так, так, так. Вопрос. То есть можно в качестве иконы повесить, например, фотографию человека, причисленного к лику святых, и это будет нормально с точки зрения церкви? Ну, в целом, да. И так. Такое, извините, есть, особенно когда речь идет о святых, в том числе 20 века. Я знаю, что у многих людей находились, например, не знаю, там, иконы святителя Луки, не иконы, простите, фотографии святителя Луки, воина Ясинецкого, митрополита Кирилла Смирнова, вот, и так далее. Вот. Конечно, когда мы говорим о святителе Николае Чудотворце, понятно, что фотографии не сохранилось. Вот. Но люди, жившие там, в конце 19 века, в 20 веке, прославленные уже в лике святых, вот, в общем-то, мысленно обращаясь за помощью, за соучастием к человеку, который вот совсем недавно реально существовал, понимаете, может быть, образ иконописный, так сказать, с точки зрения церковной традиции правильно, вот, но вообще-то может быть и фотография. Это правда. Вопрос. Если человек по каким-то причинам был крещен дважды в разных конфессиях, тяжкий ли это грех? Да нет, конечно, это не грех. Это, в общем, ну, как бы недосмотр обеих конфессий. Вот, я бы сказал так, да, которые не смогли, в частности, человеку объяснить, что делается не так. Вот. Грех нет, глупость. Вот, я бы так сказал, понимаете? Так, вопрос. Как вы относитесь к шаману Габышу с большой теплотой, если коротко? Вот. Вопрос. Длинные волосы у православных священников – это установленная форма, традиция или способ сэкономить время и силы на бритье и стрижку? Ну, вообще, больше традиция. У меня лично это вот действительно тотальная нехватка времени. Вот я бы давно постригся, но вот в силу ряда причин все что-то никак не получается. Вот. Восстановлен, потому что времени не хватает. Ну, не только, но это разговор отдельный. Однажды я постригусь. Вот. И очень жду, что этот день настанет как можно быстрее. Так. Ищу ли? Так, пиши, да, вот Зайнулла Гаджиев, наш постоянный зритель, да, напишите, пожалуйста, в личку, с удовольствием с вами напрямую пообщаемся. А чем принципиально отличается апостольское преемство в разных христианских конфессиях? Нет, принципиально оно как раз ничем не отличается. Вот, в том-то и дело. Апостольское преемство, оно либо признается, либо не признается. Да? Что это в целом такое? То есть вот мы исходим из того, что через рукоположение, то есть через такую церковную рецепцию того или иного священнослужителя, ну, в большой степени, конечно, касается епископата, вот передается как бы вот эта традиция, да, так сказать, традиция рецепции. В разных конфессиях, и у католиков, и у старокатоликов, и у православных, и у многих так называемых высоких протестантских церквах, эта традиция сохраняется. Вот. И сама по себе церковная организация может считаться там сколь угодно неканоничной, да? Но критерием в большой степени является наличие или отсутствие апостольского преемства. Ну, об этом мы, кстати говоря, не так давно говорили. Довольно большое интервью было опубликовано, беседа на YouTube-канале Серафима Сашлиева. Вот, так и называется этот канал «Серафим». Вот, там почти двухчасовой, так сказать, беседа с ним и еще с одним замечательным петербургским священником. Мы как раз обсуждали в том числе эти вопросы. Я честно могу сказать, я не считаю, что это может быть самое главное, да, потому что все-таки дух дышит где хочет. Вот, и Господь действует так и через тех людей, через кого Он хочет. Вот, но как бы механический отказ от традиции, которая уже, скажем так, проверена временем, просто ради того, чтобы показать свою, так сказать, свободу, независимость, модернизм и так далее, это тоже неправильно. Вот. Повторю, нужна разумная середина. Вот. Поэтому для как бы церковного мира, для церковного восприятия вот это апостольское преемство, оно продолжает оставаться довольно важным и существенно необходимым элементом. Вот. Но в конкретном месте, в конкретное время, в конкретном действии, понимаете, дух волен поступить так, как ему заблагорассудится, если хотите, да, и поэтому кто же смеет указывать Богу и заведовать Божьим путем? Вот. Так, человек это рода. Так, что-то мне тут пишут сотрудники, не знаю, отдельно в личку. Вот. Так. Слушайте, батюшки бывают и лысые, и безбородые, и какие угодно, да. Много разных людей, и у всех может быть. А, да, вот Сапсан опубликовал ссылку этого большого разговора. Повторю, мне показалось, что был довольно важный разговор, если вас серьезно интересует. Ну, там он скорее важен, конечно, для людей таких церковных, да, для людей светских, может быть, не столь интересный этот разговор. Но вот для людей, которые как-то пытаются себя идентифицировать с конкретными религиозными традициями, да, и религиозными организациями, мне кажется, что Ну, в общем-то, разговор действительно был важный. Спасибо Сапсану за публикацию этой ссылки. Так, ну что, вы хотите сказать, что, в общем, на этом вопросы закончились? Вот, жалко. У нас еще есть 5 минут. Вот, хорошо. Значит, в эти 5 минут я тогда скажу только одно, дорогие друзья. Я очень сильно надеюсь, как-то в последние дни все чаще, все больше от самых разных людей, от политических лидеров и Украины, и России в публичном пространстве мы слышим слова переговоры, мир и что-то такое. Да? Будем молиться, будем надеяться. Военные действия необходимо прекращать, как бы мы их с вами не называли. Необходимо перестать убивать людей. Люди не имеют права гибнуть от руки другого человека. Это главное. Все остальное, границы, экономика, государственная принадлежность, какого цвета у кого паспорт, какой союз кто входит. Уверяю вас, это можно обсуждать долго, бесконечно долго, в течение нескольких поколений, если так нужно. Но при этом давайте стараться не убивать друг друга. Спасибо, дорогие друзья, спасибо, что были со мной, были с нами, с каналом «Ищем выход». Встретимся через неделю, в пятницу, 13, вот, и продолжим наши с вами разговоры. Всего доброго, до свидания. Храни вас Господь.